Я очень благодарна за то, что мне предоставлена возможность сделать вот такой доклад на эту тему на столь профессиональной, специальной конференции. И хочу только оговорить, что в пределах отпущенного мне совсем краткого времени, краткого по сравнению с объемностью темы, я смогу сказать о том, что в этой проблеме, то есть понимание истории у Поля Рикюра, я выделю главным образом два аспекта, которые меня в наибольшей степени захватывают и интересуют сегодня. И эти два аспекта – это, в моем понимании, такая кардинальная, главная апорея самого понимания истории у Рикюра и не только у Рикюра. С одной стороны, Рикюр выделяет такую коренную тему для философии вообще и для человеческой жизни, как беспредельность, бескрайность истории и ее переживание человеком как не просто как какой-то нейтральной проблемы, а проблемы, которые пронизывают всю его жизнь. С одной стороны, мы знаем, что история объективно как бы существовала, в особенности до появления человека, а в сравнении с человеческой историей, в сравнении с этим бескрайним, ну, необозримым, непредставимым, непредставимо бескрайним процессом, наша человеческая история, история рода Homo sapiens – это краткий миг. Краткий миг и цивилизованная человеческая история, история человеческой цивилизации. Об этом специально говорил Ницше, указывая, что человек, вообще-то говоря, совсем недавно слез с дерева. И поэтому недостатки, которые есть в его истории и в жизни, они просто неизбежны. Но для Рикюра не меньшее, может быть, большее значение имеет то, что этот объективный процесс, где нас может пугать память истории и история вообще, так он употребляет такое выражение, пугающая память истории. Вместе с этим существует отчаянная попытка человека проникнуть в историю и дать отчет о том, чем является история для человеческой жизни. Вот в этом противостоянии, в этой апории, которая имеет вид трагедии человеческого бытия, трагедии, проходящей через жизнь обычного человека, а также через все рефлексии, культурные, теоретические, философские. В этой апории для него есть все-таки некоторая, я не скажу победа, слово победа – это не рикюровское слово, но есть выходы из апории. И один из выходов проявляется в том, о чем я совсем кратко скажу, это рикюровская концепция цивилизации. Об этом, кстати говоря, интерпретаторы упоминают довольно-таки редко. Мне, во всяком случае, мало что попадалось на эту тему, а тем не менее в своей книге «Истина и история» Рикер буквально начинает с того, что если есть проблема истинности истории, то она состоит, и она не в смысле подлинного познания свершившейся истории, это может быть даже и невозможно, а в смысле подлинного выполнения моей, то есть человеческой миссии, задачи творца истории. И она, это я цитирую Рикера, находит свое выражение в вопросе о неразрывном единстве исторического движения цивилизации. Вот я должна сказать, что это та забота, тревога, та философская обеспокоенность, которая очень близка мне лично. Неразрывное единство исторического движения цивилизации. Я могу сказать, что в последние годы я усиленно занимаюсь этой темой, темой единства человеческой цивилизации, и три автора, которые на меня в наибольшей степени повлияли в этом движении, это были поздний Гуссерль, Рикер и Мерапа Мардашвили. Он напоминает, Рикер, что к теме вот этого единства, цивилизационного единства истории, он обращается во всех работах, следующих за истиной и ложью. Он рассматривает это в ракурсе истории и культуры и дает еще такое определение. Движение цивилизации предстает как бесконечное усложнение, компенсирующее возникновение разрывов по объединению. Здесь есть очень конкретные темы, например, вопрос о цивилизованности труда и о развлечении исторической эффективности в ее двух формах – в насильственной и ненасильственной. И вот в заключение этой части, которую я совсем не развиваю, а просто оставляю как проблему и задачу, я хочу сказать, что есть вопрос, который в этой части своей концепции задал себе Рикер. И подчеркну, что это тот самый вопрос, который задает история, и особенно настоятельно сегодня, и задаем мы сами. Рикер писал так, в виде вопроса, обладает ли системным единством проект нашей цивилизации, если в ней существует и развивается множество культурных позиций и взаимопереплетение человеческих связей. Вот я предполагаю, что это один из самых актуальных сегодня вопросов исторического развития. Единство цивилизации и плюральность всех возможных человеческих усилий и плюральность разрывов единства. Это та проблема, с которой должна справиться история. Теперь вот только мельком наметив эту тему, одну сторону апории, то есть единство истории, единство во множестве реалий, я хочу остановиться на второй стороне проблемы. Ее, может быть, Рикер разработал гораздо более основательно и подробно. Это очевидная альтернатива тому, что сказано. Это тема «История и субъективность». История и исполнение истории всегда субъективными агентами. Вот здесь Рикер как бы нагнетает множество трудностей, которые встречаются при анализе этой темы, темы субъективности. Прежде всего, он описывает в самых разных ипостасях и со ссылкой на самых различных авторов субъективность агентов истории, то есть субъективность самой истории. И такие ее черты, истории черты, которые он обозначает такими словами. Мы всегда связаны только с отдельными фрагментами огромного опыта. Желая пояснить этот факт, Рикюр ссылается на «Войну и мир» Толстого и говорит о том, что Толстой научил нас, говоря о войне 1812 года, понимать, что все, что переживали люди, это были всего лишь отдельные фрагменты. И пессимистические выводы в отношении истории вытекают из фрагментарности, неизбежной фрагментарности целостного опыта, что становится особенно драматическим и драматическим в такие острые моменты, как война, революция и так далее. Поэтому Толстой говорит, и правильно, это, в общем-то, не какое-нибудь его открытие, но на него ссылается Рикюр, имея в виду непрозрачность истории. Непрозрачность истории здесь в этом случае и объективно, и субъективно. Также большие трудности дает такая черта истории, как, или исторического опыта, как упование на будущее и как отношение настоящего к прошлому. Причем подчеркивает Рикюр, что настоящее – это такое представление о времени, в котором мы живем, и оно имеет всегда относительный субъективный характер. Таким образом, суждения о ситуации, интерпретации, они всегда недостоверны, всегда будут и неизбежно будут обретать дополнения. Всякое ретроспективное видение, то есть видение будущего, таково же. Это то, что касается вот субъективности самих агентов истории. Еще две ипостаси субъективности, которые анализирует Рикюр, это субъективность историков, то есть тех людей, которые специально говорят, исследуют историю. И второе – это субъективность философов, которые целостно размышляют об истории. У Рикюра есть очень много текстов, которые относятся к историческому знанию. И в эту конкретику я вдаваться не буду. Главное – это то, как сам Рикюр называет это словом «эпистемология истории», вот как складывается видение истории. Он, разговаривая, так сказать, полемизируя с Марком Блоком, который сказал, что историк никогда не дает синтеза, а всегда способен дать только анализ, что в этом состоит ремесло истории. Но Рикюр с этим полемизирует. Он полагает, что есть и синтетические видения истории. Но главное, здесь есть очень много трудностей, которые на выходе обуславливают неточность и нестрогость исторической рефлексии. Неточность и нестрогость. Почему? Объективно это так складывается. Слово «объективно» здесь, я понимаю, должно корректироваться. Объективно так складывается, что историк всегда пишет на своем, то есть для него, современном языке, а история предстает ему выраженной в другом каком-то языке. И проникнуть в этот язык всегда очень трудно, в том числе и историкам. Затем, историк – человек настоящего, это значит, что он делает какой-то выбор, когда он распутывает узел причинной связи. У него свой выбор субъективный, свое упорядочение истории и причины ее. Поэтому Рикюр говорит так: история обречена на использование сразу нескольких объективных, нескольких объяснительных схем. Таким образом, да, еще сюда не просто выбор присоединяется, очень простое обстоятельство, как симпатии, антипатии историков. Одним словом, все вместе это дает на выходе неточность и нестрогость. Так может быть, вообще тогда невозможно и не надо стремиться к объективности исторического описания. Вот это, полагает Рикер, одна из самых главных проблем и забот философского осмысления. Но и здесь речь идет о таком исследовании, которое тоже не выбирается из границ субъективности философского суждения об истории и о ремесле историков. Рассмотрение конкретное на примере очень многих философских воззрений об истории. Здесь перед нами чередой проходят и гегелевское понимание истории, и хайдеггерское, и, собственно, многих других. Конт, Эрик Вейль, о нем он говорит. Специально стало сказано о Гуссерле. Это замечание, по-моему, очень важное. Это на странице 49 «Истории и истины». Он говорит, этот по существу своему субъективный мыслитель был сторонником исторического объяснения событий. Достаточно было нацизму подвергнуть обвинением сократическую и трансцендентальную философию, чтобы профессор из Фрайбурга попытался примкнуть к великой традиции рефлексивной философии с ее помощью постичь смысл западной цивилизации. Это очень краткая формула, но она, по сути дела, отражает вот какой факт. Гуссерль действительно... Так получилось, что в ранний период своего творчества он мало занимался историей, историческим сознанием. Тут надо брать кум грана салис, вон Алексей Эдуардович знает, какие тут есть исключения и вкрапления, все-таки размышления об истории. Но в целом Рикер прав, в целом об историческом Гуссерль стал размышлять в поздних работах, особенно в кризисе европейских наук, трансцендентальной феноменологии, тоже совершенно правильно. Рикер считает, что для этого понадобилось, чтобы вся жизнь была разрушена нацистским режимом и подготовкой к войне. И вот важное великое слово «смысл» – это слово проистекает из феноменологии, но большим смыслом оно наполняется как раз в позднее время, то есть в 30-х годах. Итак, перед нами есть вот эта дилемма такого, то, что Рикер называет «истинной историей». И о чем он все время как будто бы говорит так, что мы должны прийти к выводу, что ни истины никакой нет, а может быть даже вообще нет объективного знания. Потому что все нанизывается как бы на шампур этих самых разных видов субъективности. Вообще-то тут есть еще одна проблема философская, она состоит в том, как Рикер со временем, по мере эволюции его взглядов, относится к теме трансцендентализма. Вообще-то справедливости надо сказать. Если у Рикера были возражения против феноменологии, то эти возражения он сам очень четко определил. Я был, говорит он, сразу был против кренов субъективизма у Гуссерля. и, собственно, писал и говорил об этом, и поэтому для него вот этот переход к историческому познанию в поздних работах свидетельствовал, возможно, о том, что Гуссерль мог бы преодолеть вот этот крен. Это очень специальная тема, но все ведь очень хорошо нащупано. Это сделано потому, что хорошее знание, очень хорошее знание материала. Но вот что касается концепции Рикюра, то я бы сказала, что самое главное, чем отличается специфика его философии, его позиций, его дело в истории философии, это филигранная работа над многочисленными структурами и подструктурами сознания и понимания, как обычных людей на индивидуальном и коллективном уровне. Вот эти структуры, которые неотменимо и необходимо посредуют, немного оправданный трансцендентализм в понимании истории, познания истории, ее присутствие в обычной человеческой жизни и специфическим образом в жизни историков. Здесь вот эти структуры исключительно многообразны. Но, в общем, исследование памяти, это в конечном счете тоже работает на историю. В скобках я хотела бы заметить, что вот эта книга «Память, история и забвение» эта книга явилась на русском языке в результате просто подвига теоретического, в женском облике мушкетеров, а именно Иры Вдовиной, Иры Блауберг, Гринетты Фризиан и Ольги Мачульской. Вот перевести эту книгу, так как они ее перевели, это очень дорогого стоит. Надо это по-настоящему оценить. Вы знаете, я говорю это не на пустом месте. Я сверяла выборочно перевод, и это действительно очень хорошо сделано. Но вообще решиться на это очень трудно. Так вот, в этой книге есть такое исследование этих структур, которые, с одной стороны, являются более или менее традиционными. Например, память. Понятно, что история и память – это пара, которая давно уже в философии обрела права на существование. Не случайно Киркёр опирается на Гуссерля, потому что Гуссерль со всеми вот этими структурами, ретенцией, потенцией, воспоминания, восприятия и так далее, очень много всего, воображения и память, он дал основу для этого. Но так как разработал эту тему Рикюр, в общем, все-таки Гуссерль на такие подвижки не решался. Поэтому я сказала в своей маленькой реплике по поводу первой половины нашего обсуждения, я сказала, что Рикюр как бы расположился между Гуссерлем и Хайдеггером, и не только Хайдеггером, а очень многими другими исследователями, которые говорили об истории, историчности и так далее. Например, он блестяще разбирает в коротком отрывке, как к этой теме подходит Рикюр и даже более маргинальная фигура граф Йорк фон Вальтенбург, о котором замечательно писал Игорь Михайлов. Вот это все, на самом деле, все стянуто в один узел. А на выходе и в результате есть такое прекрасное свойство феноменологии, и не только феноменологии, а вот этой вот исторической проблематики самого Рикёра. Значит, есть какие-то средства, есть какие-то орудия, я не знаю даже, как лучше это сказать, дело не только в памяти, а во многом другом, что человек делает и помещает между собой и историей, и всем остальным. Вот эти орудия, эти инструменты, которые в нас имплантированы, впервые так дробно, так подробно рассматриваются не только со стороны, ну так сказать, натуральной, естественной, но и со стороны эмоциональной, то есть предстают в связи философии и жизни. Здесь где-то вот у вас эпиграф такой. Заключение. Ну, неважно. А, вот. Под историей, это изречение из Рикёра, которое здесь помещено, память и забвение. Под историей. Под памятью и забвением жизни. Созидать жизнь – это другая история, не имеющая конца. Но вот эти все, и эта история, и другая у него соединяются. По крайней мере, они воздействуют друг на друга. И в этом воздействии, в этом очень важное воздействие, о котором необходимо сказать. И вот в качестве примера вот этой связи, такой необычной для философии, я хочу привести эпилог этой книги. Эпилог этот носит название «Трудное прощение». Ну, что такое обещание, прощение? Это что-то из обычной жизни. Но ведь это исторические феномены. И здесь вот как раз на границе того, что Рикёр называет личной и коллективной памяти, он помещает такие категории. «Трудное прощение». Вина и прощение. Никак нельзя не понять, как тесно это связано с самыми драматическими этапами человеческой истории, через которые прошел в своей жизни и сам Поль Рикёр. Я еще раз напомню, 5 лет он был, как он с грустной иронией заметил, в вынужденном отпуске, то есть сидел в немецком плену, французский, молодой французский офицер, и вместе с Францией, страной, которую все здесь присутствующие, я уверена, очень любят, Моник, это поклон вам, как представительницы Франции на нашем собрании. Так вот, и вместе с нашей страной было очень много в истории, что взывает к этой теме вина, историческая вина и прощение, то, что не может быть прощено. Это вина... И вина личности, и вина коллективная, историческая, вина институций, государств и государственной власти, вина стран и народов. Это все темы, которые сплелись в эту основную проблематику истории в изображении ее Полем Рикёром. И поэтому я думаю, что в этой вот многогранности, в этой сложности взятое учение Рикёра об истории заслуживает тщательного исследования.